Друзья перешли по мосту через канал и проследовали вместе до церкви Санта-Мария-Зобениго. Здесь их встретили звуки музыки, доносившиеся из казино «Ла Беата», где бал был в самом разгаре. Сан-Фермо остановил их возле двери, украшенной цветными фонариками и гирляндами живых и искусственных цветов. Он настаивал, чтобы вся компания присоединилась к веселящимся на часок-другой. Два других венецианца энергично поддержали его. Но Марк Антуан извинился, он немного устал и предпочел бы отправиться к себе. Таким образом, компания разделилась, и Марк Антуан один направился в сторону моста Святого Моисея. Еще когда Мелвилл желал друзьям доброй ночи и приятного времяпрепровождения, он заметил, что по направлению к театру «Ла Феница» промелькнули темные фигуры. Он видел, как они пересекли освещенную из открытой двери трактира полоску мостовой, и в одной из них узнал Аттолино. Он сразу вспомнил встречу в вестибюле театра и движение Вендрамина, что-то говорившего этому задире-фехтовальщику. На мгновение Марк Антуан заколебался, не последовать ли ему за компаньонами в «Ла Беата». Затем, досадуя на себя за проявление слабости, он быстро двинулся вперед. Однако, не пройдя и дюжины шагов, он понял, что те прохожие вовсе не прогуливаются. Они тоже ускорили шаги. Сомнений не оставалось, его преследуют, и стычка неизбежна. Марк Антуан был возле моста Святого Моисея, и уже оставалось немного пройти до пьяццы, где его спасло бы присутствие гуляющих людей. Но здесь он был один против двоих. Он развернул плащ, в который был плотно укутан этой холодной ночью, и позволил ему повиснуть на плечах совершенно свободно. Затем Марк Антуан ослабил перевязь шпаги, которую, к счастью, захватил. Все это он проделал, не замедляя быстрой поступи. Участившиеся шаги его преследователей быстро стучали сзади по тротуару узкой улочки. Они неумолимо приближались. Если его подозрения верны, почему они не атаковали его сразу? Чего они ждут? Он понял, в чем дело, когда достиг моста Святого Моисея. Они предпочли напасть там, где канал облегчал задачу уничтожить все следы преступления. Марк Антуан очень точно рассчитал момент, чтобы повернуться и встретить их. Он решил сделать это, стоя на нижней ступеньке моста, позиции, которая давала ему незначительное преимущество над нападавшим, если они бросятся в атаку. Повернувшись, Марк Антуан одной рукой выхватил шпагу, а другой сорвал плащ с плеч. Теперь он точно знал, что ему делать. Они увидят, что джентльмен, прошедший через сражение при Кеброне и Савиньи, не станет легкой добычей для шпаги обидчика, будь он даже первоклассным фехтовальщиком. На улице царила кромешная темнота, но здесь, у моста, свет ущербной луны, усиленный бликами на воде, делал окружающее смутно различимым. Когда он повернулся, чтобы встретить атаку, один из его противников, на целый ярд опередивший своего напарника, оказался слева от него в пределах досягаемости, и Марк Антуан уловил слабый блеск его шпаги, готовой к выпаду. Он швырнул свой плащ на поднятый клинок, чтобы отстранить его. На мгновение шпага опустилась под тяжестью плаща, и нападавший оказался незащищенным. Марк Антуан заставил его согнуться ударом ноги в живот и в ту же секунду парировал выпад второго противника, которым оказался Аттолино. Прежде чем англичанин успел ответить, первый клинок освободился от плаща. Аттолино проворно отскочил вправо, чтобы напасть сбоку, надеясь в темноте скрыть свое передвижение. Но Марк Антуан действовал своей шпагой так быстро, что успевал прикрыть себя со всех сторон. Он заметил выпад сбоку, отвел его дуговым движением и провел жесткий контрвыпад, пронзивший тело противника. Не теряя ни секунды, он повернулся налево, чтобы встретить очередную атаку другого бандита, который к этому времени уже совсем оправился. В спешке Марк Антуан даже не посмотрел, что же случилось с Аттолино. Его клинок уже вновь ввязался в бой, когда раздался громкий всплеск. Это известило и другого его противника о несчастье товарища. И, должно быть, поэтому он резко отскочил за пределы досягаемости. Двинувшись вперед, Марк-Антуан заставил его отступить в темноту на 3-4 ярда. Противник отступал, умело защищаясь. Наконец, отскочив на достаточное расстояние, он вдруг повернулся и побежал. Марк-Антуан позволил ему скрыться, вложил шпагу в ножны и накинул свой плащ. Он поднялся по ступенькам маленького мостика, где, опершись на перила, перевел дыхание и осмотрел канал. Лунные блики плясали на успокаивающейся ряби от падения мессера Толлино. Они были единственным свидетельством его пребывания где-то под этой кажущейся маслянистой поверхностью. Протяжный крик гондольера разорвал тишину, и неожиданно появившийся фонарь возвестил о гондоле, выплывающей из-за угла. Марк-Антуан не спеша спустился с моста и направился в гостиницу «Шпаги», куда добрался без дальнейших приключений.